Друзья, здравствуйте всем. Меня зовут Марина Мирлачева. Вы настроились на радио «Комсомольская правда» в Ижевске. И новая тема, касающаяся психического здоровья и неадекватных соседей. Что делать, если ваш сосед себя ведет неадекватно? Как вести себя, как успокоить нервного соседа? Ну и, естественно, есть повод об этом поговорить, потому что, ну и последние события, которые происходили в нашем городе, они свидетельствуют о том, что мы не защищены от каких-то поступков неадекватных людей. И в эту студию мы пригласили Марию Вебер, это врач-психиатр, и сегодня как раз поговорим на тему, действительно, как отличить, может быть, у себя какие-то начинающиеся признаки психического заболевания. Здрасте, Мария.
Здравствуйте.
Да, друзья, наш номер телефона 94-50-94, вы можете дозвониться в прямой эфир, можете задавать вопрос нашему специалисту, и хочется узнать, может быть, у вас есть какие-то неадекватные люди, вы чего-то боитесь, не знаете, как с ними вести диалог, или как правильно понять, может ли угрожать что-то для вас и для вашего дома, какие-то, может быть, поступки или действия человека. Ну, то есть, вот сегодня такая у нас серьезная психологическая, может быть, тема, да, еще раз напомню, телефон 94-50-94, и также есть Viber 8-912-007-0806. Ну, а мы все-таки начнем. Вот, скажем так, последнее событие, задержание Александра Копытова, который открыл газ в своей квартире, после чего произошел взрыв и обрушился подъезд дома 261 по улице Удмуртской. И, в общем-то, очень часто к нам сейчас обращаются слушатели с тревогой, что они как бы тоже обращают внимание на своих соседей и боятся, что может это произойти и с ними. Вот как себя вести, как определить, вычислить неадекватных людей?
Ну, на самом деле, как, в принципе, между нами, может, психиатрами тоже. Между нами психиатрами. Мы ведем, обсуждаем, да, тоже разговоры такие ведем о том, что все-таки не всегда неадекватное поведение ваших соседей свидетельствует о наличии какого-то серьезного психического заболевания. То есть не в 100% случаев это точно. И если все-таки вы замечаете какое-то, на ваш взгляд, неадекватное поведение соседей, там, да, или, может быть, во дворе вы кого-то замечаете, мне кажется, самое важное в первую очередь просто даже узнать у родственников, да, данного человека, наблюдается ли он психиатрами, обращался ли он когда-то за помощью, за консультативной, может быть, помощью. Или, возможно, органы опеки, да, в курсе, что это за человек.
Слушайте,
проживает
рядом с вами. Ну вот про этого человека, про Александра, вообще бы никто ничего не сказал. Вообще, как вот можете прокомментировать даже вот то, что случилось?
Ну, действительно, не все пациенты могут быть охвачены психиатрами. И не все могут попасть под наблюдение и контроль да, врачей. И, возможно, что Александр Копытов был, да, не, как это, не был, точнее, правильно сказать, не был замечен, да, в каких-то странностях поведения, в особенностях поведения, но при всем при этом говорить сейчас о наличии психического заболевания у данного человека трудно, так как ведется следственное действие, и эта информация, естественно, нам недоступна сейчас, пока сложно говорить.
То есть непонятно все-таки, да, психически здоров он или нездоров?
Да, пока эта информация абсолютно неточная.
Хорошо, а вообще психически здоровый человек может такое совершить? Вот просто.
Ну, смотрите, судебно-психиатрические эксперты, которые проводят подобные экспертизы, все-таки всегда обращают внимание на то, имеет ли человек, совершивший преступление, какие-то психические отклонения. Это важно. Понять, был ли он вменяемый на момент, да, совершения преступления или нет. И, соответственно, не всегда совершение преступления зависит от того, есть расстройство или нет. То есть это выясняют уже эксперты.
Хорошо, но самое главное, что как себя вести людям, ну, скажем так, которые включились в это и которые точно так же переживали. Сейчас ведь это большой стресс, и многие пугаются, боятся. И вот вы уже сказали о том, что сами работали на телефоне доверия. Да. Вот с какими запросами к вам обращались?
Обращались. Ну, в основном, конечно, обращались жители того дома, который пострадал, да, 261-го дома, с разных подъездов, и обращались люди, которые потеряли квартиру, и люди, которые же проживают в соседних подъездах, да, от обрушившегося. Конечно, основная жалоба была на тревогу, на бессонницу, на внутреннее напряжение, потому что все-таки организму нужно было справляться с тем стрессом, который они получили. И люди, ну, они очень часто спрашивали, а что нам теперь делать, а куда нам теперь податься? Несмотря на то, что республикой было организовано там полное ведение, да, вплоть до восстановления документов за сутки, с кабинетами психологической помощи, там, да, открытые кабинеты в администрации. Людям просто было страшно и непонятно, потому что, ну, не каждый день у нас такое случается, да, и это было для них неожиданностью.
Да, понятно. Ну, и все-таки вот вы как специалист, что советовали? Ну, и насколько я понимаю, что это и касается людей, которые, может быть, не проживали, например, в этом доме. Да. И на всех нас это все подействовало. Мы все испытали стресс большой.
Конечно, конечно. Основная рекомендация, которую мы давали таким людям, обращающимся к нам, это все-таки постараться справляться со своими эмоциями, держать голову более холодной, да, рассудок более холодным, для того, чтобы была возможность адекватно реагировать на происходящее событие. Да? Mm-hmm. Лично я советовала больше общаться с семьей, потому что все-таки разговор, да, даже о своих переживаниях, он все-таки дает ощущение поддержки, ощущение сопричастности, да, к обществу, ощущение того, что ты не один.
Но вообще-то есть тоже мнение, вот я читала о том, что когда, например, такой стрессогенный фактор, и когда люди начинают, встречаясь, еще больше обсуждать это, нагнетать и говорить, ну, как бы наоборот, это вызывает большую тревогу, чем нежели ее разрядку.
Ну, смотрите, я говорю уже про тот период, когда само событие прошло, и телефон доверия начал работать буквально там через день-два, да, то есть... Острая фаза реагирования на стрессовое событие.
То есть, когда острая фаза, это нормально, да, что когда все там
Да, там может быть нагнетание, да, состояние, может быть, да, действительно тяжело, потому что новые события постоянно поступают, да, информация. Когда люди уже были эвакуированы, размещены по гостиницам, по санаториям, там, да, по квартирам, вот на том этапе было, наоборот, важно проговорить, потому как отреагированные эмоции, высказанные вовремя эмоции уже профилактируют какие-то дальнейшие расстройства.
Ну, я знаю, что действительно этим жителям им очень хорошо помогают и психологически, да, но я все-таки вот уклон делаю на тех людей, которые, ну, не были в эпицентре, да, а вот мы обычные люди, которые, ну, опосредованно, что ли, попали. Вот тоже как можно определить, что стресс, он действительно повлиял на тебя? По каким признакам? Вот вы сказали уже бессонница, да, может
да,
быть?
Да, бессонница как один из вариантов. Чувство внутреннего напряжения. То есть, когда ты не понимаешь, что-то тебя беспокоит, тревожит, напрягает, но ты не можешь определить какую-то понятную причину, да, изменений в состоянии. Та же самая тревога, да, когда человек не может себе найти место, переживает, возвращается мыслями, возможно, к событиям, которые недавно происходили. И опять же, мы говорим о том, что если нарушается адаптация, то человек, человек уже хуже контактирует, например, с обществом, да, ему тяжелее работать, тяжелее общаться с родными, да, то есть все мысли у него уходят в какое-то событие, которое произошло, которое его сбило немножко, да, с толку. То есть в таких случаях, да, можно говорить, что адаптация немного нарушена, и можно, например, обратиться...
И в этом случае кому обращаться? Сразу к психиатру или...
Ну, думаю, что нет. Такое состояние, оно вполне может разрешиться либо адекватной поддержкой со стороны родственников, да, когда
человек...
Главное,
чтобы эти родственники тоже были не очень тревожными.
Да, согласна. Но даже просто психолог... Да, не обязательно именно врач должен смотреть такого пациента и общаться с ним, а достаточно психологической помощи корректной для того, чтобы снять это напряжение, убрать переживания, да, и чтобы человек мог продолжать полноценно жить и работать.
Хорошо, друзья, вот у нас есть возможность сегодня напрямую обратиться к специалисту по телефону 94-50-94. Если у вас есть какие-то симптомы, вы не знаете, что делать, вас это сильно беспокоит, ну, просто можете вот получить консультацию у нас сегодня в прямом эфире. 94-50-94. Мария Вебер, врач-психиатр в этой студии. Мы вернемся через несколько минут, продолжим разговор именно как раз на тему, как вычислять или как увидеть, может быть, что человек немножко неадекватно себя ведет. Поэтому еще раз напомню, если у вас есть вопросы, также можете их задавать. «Комсомольская правда» Ижевска. Сегодня у нас тема, связанная с психическим здоровьем. В нашей студии Мария Вебер, врач-психиатр. Иногда он нам требуется. И мы, конечно же, сегодня решили поговорить на тему, как определить человека неадекватного человека, неадекватное поведение. И напомню, телефон в студии 94-50-94. Если у вас в доме во дворе неадекватные люди, как вы на них реагируете? И вот как раз как себя вести, мы также поговорим. Но все-таки как можно определить, что с человеком что-то не то происходит?
Ну, вот повторюсь, да, в этом ответе, что не всегда все-таки получается с первого взгляда определять наличие психического заболевания у человека. Все-таки это должен делать компетентный специалист.
Ну, в каком случае тогда обращаться? Я так понимаю, человек ведь, если он неадекватен, или если у него психическое заболевание, он не критичен, он ведь сам и не может обратиться. Да, в каком случае тогда обращаться?
Я думаю, что вот обращение будет более адекватным, да, от, может быть, соседей там, да, или от родных, если действия человека, например, каким-то образом угрожают его жизни, да, его здоровью, то есть он наносит какие-то, может, самоповреждения там или еще что-то. Если его действия каким-либо образом влияют на жизнь и здоровье окружающих его людей по лестничной клетке, да, во дворе, и тогда уже можно говорить о том, что требуется какая-то, да, консультация. Чтобы...
А куда обращаться? В милицию, в полицию, вернее, или в психиатрическую клинику?
Можно обратиться в психиатрическую клинику, в диспансер, который принимает взрослое население, да, и подойти, найти районного, получается, участкового психиатра, с которым можно переговорить и продумать дальнейшие действия. Да? Нужна ли консультация? Может быть, это будет выезд психиатра на дом, да, та практика, которая ведется все-таки с учетом того, что действительно не всегда пациент самостоятельно, да, решается прийти в психиатрическую больницу. И затем уже смотреть объективно.
Насильно могут человека?
Насильно,
да, прообследовать или?
Насильно обследовать, опять же, здесь есть нюансы. Даже если вдруг пациент был по скорой, да, госпитализирован в нашу больницу, то в любом случае не врач единолично принимает решение о том, госпитализировать его недобровольно или нет. Обязательно собирается комиссия из нескольких врачей, из начмедов, и затем все материалы, да, вся вот эта комиссия отправляет документы уже в суд, и суд определяет, насколько были правомочны там, да, эти действия и насколько необходима человеку госпитализация.
Хорошо, вот у нас Валентина нам написала с улицы Орджоникидзе, 52. Во дворе живут двое, один ничего еще, а второй слышит голоса, выбрасывает помой прямо из окна. И как нам быть, если мы боимся с ними жить рядом?
Здесь, я думаю, вот опять же, постараться поискать, ну, хоть каких-то родных этих людей, да, и объяснить ситуацию. Как вариант, можно, наверное, обратиться опять же в милицию, но должны быть какие-то показания, да, для вызова, чтобы он не был ложным.
То есть, ну, а сейчас после всех последних событий, мне кажется, да, что, наверное, будут больше реагировать на таких людей.
Возможно, возможно. И действительно странности в поведении будут, наверное, как-то отмечаться и реагировать, да, на них будут реагировать наши службы города Ижевска. Единственное, что... Даже если вдруг этих молодых людей госпитализируют, да, должны быть показания в наличии каких-то психических расстройств.
Ну, а в связи с чем происходит так, что по весне и осенью обостряются все эти заболевания? Ну, с чем это связано? Правда это или миф?
Ну, на самом деле, скажем так, просто частое наблюдение, я так думаю. Не скажу, что это научно прямо доказано, и все-таки пациенты к нам поступают в любое время года и в любое время суток. Но чаще всего связано с какими-то сезонными изменениями, да, возможно, с реакцией там, да, на погодные какие-то условия. Ну и в том числе наши метаболические изменения в организме тоже никто не отменял.
Хорошо, есть еще один вопрос. Спрашивают, можно ли назвать адекватными соседей проветривающих квартиру в подъезд? Вытяжка в квартирах работает только при наличии притока воздуха, открытые окна и двери. Ну вот уже видите, люди настолько боятся, что думают, надо себя как-то хоть... обезопасить.
По-любому.
Да.
По-любому.
Кстати, вопрос. У меня тоже сосед также проветривает квартиру, поэтому, да, в этом можно что-то увидеть или нет?
Ну, я призываю все-таки наших слушателей сегодня как-то адекватнее относиться к таким моментам, потому что есть просто особенности поведения. Не всегда, говорю, они связаны с заболеванием. И если человек вот так вот привык, он по жизни так делает. Это вот его такой стиль. И ничего опасного я не думаю, что в этом можно увидеть.
Ну, я тоже так думаю, но, может быть, зайти к соседу и как-то проверить, да, на адекватность, спросить, может быть, наладить контакт.
Все возможно.
И под контролем держать ситуацию. У нас есть еще одна история от Светланы, о странном человеке, который осенью приходит на хоккейную площадку и странно себя ведет. Давайте послушаем, что он рассказал. Вы как-то прокомментируете.
Осенью, ранее осенью, наблюдала практически каждый день одну такую картину. У нас во дворе есть хорошая хоккейная коробка. Понятно, что в сентябре она еще не залита. И вот каждое утро или там днем приходил мужчина, переодетый в хоккейную форму, то есть с каской, со всеми наколенниками, налокотниками, с клюшкой. И, ну, вел себя на этой хоккейной коробке довольно странно. То есть он там не тренировался, а то есть просто сначала ходил туда-сюда вперед, мог начать разговаривать с прохожими, или разбегался и, тукался о бортики этой хоккейной коробки. Так вот, походит к части, человек, у него тренировка это или что-то у него такое было, я не знаю, и уходит. То есть понятно, что, не знаю, мне это просто показалось странным. Я подумала, что это тренинг, что это не совсем нормально, когда вот так человек приходит и так себя ведет. В последнее время я его не наблюдаю. Ну да, у меня двое детей, и старшая ходит как раз мимо этой коробки в школу, и, ну, не знаю, сегодня разговаривает со взрослыми прохожими, а завтра вдруг начнет разговаривать с моими детьми. Ну, в общем-то, мне просто как-то тревожно, как матери любой, наверное, в этой ситуации. Не знаю, что делать, когда видишь таких людей, как на них реагировать, куда обращаться, надо ли обращаться, или принимать их такими, какие они есть, все мы люди со своими странностями.
Да. Вот Мария Вебер, я напомню, что врач-психиатр сегодня в студии. Если, кстати, у вас такие же истории есть или такие же ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, 94-50-94, консультация в прямом эфире.
Прекрасно. Да-да-да. Ну, да, я соглашусь, что все-таки такое поведение, оно нестандартно. Для обычного человека не каждый у нас выходит, да, по траве на хоккейной коробке бегать. Здесь важный момент, ну, если все-таки девушка переживает за своих детей, в первую очередь это беседа с детьми, да, о правилах поведения и возможных мерах предосторожности.
А как себя вести с такими людьми?
И если вдруг, например, вас действительно беспокоит наличие такого человека там на вашем дворе, то либо, да, действительно, подойти, самой убедиться, что-то он говорит, не говорит.
Слушайте, ну если он подходит ко мне и начинает со мной разговаривать, как мне себя вести, если он еще и в каске, и в хоккейной форме летом?
Если это достаточно навязчивое поведение, и он от вас не отстает, в принципе, можно вызвать либо полицию, либо скорую помощь, да, которая уже к специалистам его увезет, и там уже будет расцениваться его состояние. Да? Если человек, в принципе, от вас отошел, мы не можем знать, да, может быть, у него какая-нибудь нереализованная мечта в жизни – быть хоккеистом. И вот он каждый день. Да? Ну, это сложно, действительно сказать сложно, на первый взгляд, что такое с человеком происходит. Если это навязчиво, если это вам действительно мешает, да, и если это вызывает страхи и опасения, полиция, скорая помощь, они уже разберутся, я думаю.
Ясно. А вообще вот если детям что тогда рассказывать? Вот,
ну, меры предосторожности, да,
если какие-то. Да. Ну, то есть, как бы, если есть такая ситуация, как родительница, она переживает, и что тогда, как настроить детей, чтобы, я так понимаю, они могут испугаться?
Ну, я думаю, да, маленький ребенок, там, да, от общения с каким-то странным незнакомым мужчиной тоже, да, действительно может и испугаться, да, и может там и убежать, и закричать, но самое важное объяснять детям, да, о том, чтобы минимальный был контакт. Если есть возможность не разговаривать, пройти мимо, пожалуйста, пройти мимо. Если есть возможность, чтобы рядом кто-то шел из прохожих, прибежать к этой возможности. Да? И в любом случае у нас сейчас у всех детей есть сотовые телефоны. Да,
чтобы снимать на камеру?
Нет, конечно. Просто быть на связи. Если уж действительно мама так волнуется, чтобы ребенок в любой момент мог ответить на звонок.
Хорошо, ну, я услышала самый главный совет, это не вступать в контакт.
Да, желательно, да, тем более маленькому ребенку.
Ну, а и взрослому человеку тоже это.
Лучше, да, иди, и если это навязчиво, то уже тогда принимать действительно какие-то меры.
Хорошо, друзья, я напомню, что Мария Вебер, врач-психиатр у нас сегодня в студии, мы говорим про тревогу и про стресс, и про эти психические обострения, которые случаются по весне. И также еще одна ситуация, которая сейчас будоражит многих жителей города Ижевска, это то, что на свободу вышел в прошлом серийный убийца. И вот как тоже себя заставить, что ли, успокоиться? И, может быть, какие-то тоже способы, как взаимодействовать с людьми, которые могут напасть или как-то агрессивно, ну, вернее, даже не то, чтобы агрессивно, а то, что вот если есть такая угроза, как себя настроить и как правильно повести в ситуации, если мало ли чего. Ну, об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас у нас небольшая пауза, мы немножко отдохнем, вернемся и продолжим. Итак, мы продолжаем нашу тему. Это сегодня как себя вести в ситуации стрессовой, когда что-то происходит, и когда мы подвержены именно непростым ситуациям, которые случаются в нашей жизни, травматического характера. Так вот, как себя вести, как защититься. Ну и, естественно, как определить неадекватных людей. И задаем вам сегодня вопрос, есть ли у вас в доме какие-то неадекватные люди, как вы на них реагируете. И наш номер телефона 94-50-94 в студии Мария Вебер, врач-психиатр. До нас дозвонилась Ольга, у нее есть вопрос к нашей гости. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Ольга.
У меня такой вопрос. Вот у меня есть ребенок, 3 года ему. Должна ли я в таком возрасте ему объяснить о том, что не надо разговаривать с незнакомыми людьми, либо это еще слишком рано делать, и потом какими словами и как я должна донести до ребенка о том, что там не стоит разговаривать с незнакомцами, там не подходить к незнакомым людям, ну, какие-то правила поведения, в общем.
Хорошо, спасибо. Да, спасибо за звонок.
Ну, на самом деле, Ольга, хороший очень вопрос. Я думаю, интересующий сейчас любую маму нашего города. На самом деле, в 3 года, да, 3 года ребенку, это такой возраст, когда все-таки большую часть своего времени он проводит под надзором там, либо родителей, либо других родственников, либо там, в детском саду. И естественно, что если вдруг мы начнем ребенку объяснять, там, да, не смей туда ходить там один, не смей то-то-то делать, будем реагировать сами. Со страхом, с напряжением, да, с агрессивностью какой-то, да, и будем его запугивать, мы, получается, сформируем у ребенка уже такое отношение к миру, да, что мир небезопасный, что если уж даже моя мамочка там боится, да, которая лучшая на всем свете, то я тут маленький такой малыш, ничего не знающий, тем более буду бояться. И, естественно, если мы хотим с ребенком поговорить на эту тему, то самое важное, ну, через что? Через игру. Да, все это делать. То есть проиграть какие-то ситуации. Вот, например, такая ситуация случилась. А давай подумаем, что мы с тобой можем сделать там, да, или как ты можешь поступить. Ребенок, во-первых, лучше усвоит информацию, это точно. И, во-вторых, он будет уже уверен, потому что знает, да, что мама спокойна, мама меня научила, значит, и я буду спокоен, да, да, я понимаю. И, естественно, это не один раз. Многократно, да, потихоньку, в 3 года, это не то чтобы рано, но можно уже начинать, да. А когда ребенок уже будет, например, на площадке самостоятельно оставаться, в школу, возможно, там, да, один ходить, уже объяснять, ну, более серьезными, да, разговорами, что возможны такие ситуации, что будь начеку, да, и чтобы все-таки у людей там была возможность, может, позвонить ребенку, да, увидеть там, да, где он, что он.
Другой вопрос, как самой маме снять свою тревогу, чтобы потом объяснить.
Это важный вопрос,
тревоги,
да.
Что-то ребенку. Ну, вот как раз, когда мы уходили на перерыв, я говорила о том, что сейчас многих волнует, все боятся того, что информация прошла, что вышел на свободу серийный убийца, который в 90-х годах был достаточно активен, да, отсидел 20 лет, и сейчас, в общем-то, все боятся того, что может что-то случиться. Вот как справиться тоже вот с этим страхом, получается, да, и, ну, даже не знаю, как-то можно все-таки увидеть, предугадать, что что-то не так, защитить себя.
Ну, защитить себя, я думаю, что в первую очередь нужно защитить свою психику от чрезмерных беспочвенных переживаний. Это тоже важно. Потому как, если мы будем постоянно бояться чего-то, постоянно ожидать каких-то неприятных событий в своей жизни, мы будем сами создавать себе стресс. Да, и организм будет постоянно находиться в состоянии так, боевой готовности. В какой-то определенный период ему может не хватить ресурсов справляться с таким напряжением. Ну и вот пошла у нас психосоматика, болезни, еще что-то, да. То есть человек сам себя загнал в какую-то такую яму своеобразную, да. Заболел, устал, там, да, и что-то подобное. Поэтому даже если вдруг появляются такие сообщения о том, что кто-то там вышел на свободу, да, какой-то страшный, неприятный, нехороший, то в первую очередь сохранять спокойствие. Да? Опять же, про то, что я говорила, холодный рассудок, да, для того, чтобы эмоции не перекрывали ваши разумные действия.
Это надо написать у нас в переписке. Коллеги сейчас активно обсуждают это и нагнетает, мне кажется, больше паники.
Все возможно. Как раз, все возможно, потому что, опять же, когда информация не проверена, когда информация недостоверна, да, и собирается все только по слухам, человек, восприняв всю эту информацию, может делать уже свой какой-нибудь третий вывод и, опять же, создавать только себе лишнее переживание и лишнюю тревогу.
Хорошо, ну вот по поводу тревоги еще хочется все-таки как бы сконцентрироваться на этой теме, потому что, я так понимаю, это главный симптом нашего времени сейчас.
Да, согласна. Да.
Очень много тревоги. Много. Ну, в связи с чем происходит это? Потому что психика стала более...
Уязвимый?
Уязвимый, да.
Я бы не сказала. Не то, чтобы психика стала более уязвимой, темп жизни изменился, и то количество информации, которое мы сейчас получаем, да, то есть мы можем открыть телефон и получить информацию из любой точки мира, да, пообщаться с любым человеком, постоянно появляются какие-то новые открытия, и, соответственно, человеку просто в этом ритме жизни не всегда удается быть как-то на волне, да, соответствовать ему.
Ну, а вообще вот психика, она готова, она вот такое огромное количество информации перерабатывать?
Ну, на самом деле, да. На самом деле, да. Другой вопрос, как мы относимся, да, к тому, что происходит вокруг нас. То есть есть же люди, которые воспринимают спокойно все изменения, да, делают какие-то выводы, да, копят опыт, и уже спокойно идут там по жизни, работают, учатся, там, да, создают семьи, и у них все хорошо. И наоборот, да, если человек всю информацию пропускает чрезмерно эмоционально, реагирует на каждую мелочь, на каждую тонкость и считает, что он там с чем-то не справился, да, зацикливается на переживаниях.
Хорошо, а вообще то, что человек часто смотрит в соцсетях, находится, да, часто следит за этими новостями, это тоже говорит о том, что у него уже высокая тревожность?
Ну, здесь, наверное, все-таки двояко можно отметить этот момент. Да, может быть, и тревожность повышена, хочется быть в курсе каких-то последних событий, но если это происходит на ровном фоне, то, опять же, мы говорим о том, что сейчас очень большая зависимость от мнения окружающих, да, какую фоточку в Инстаграм, какой пост написать, а что там подружка у меня выложила, да, то есть это немножко другого рода переживания.
Хорошо, ну, все-таки еще с тревогой, да, мне самой лично даже хочется, чтобы эту тему как-то вы осветили, потому что очень чувствуются вот симптомы, если, правда, психика перегружается.
Если психика перегружается, то есть первое, что можно отметить, это фиксация мысленная, да, то есть мы постоянно думаем о каком-то событии или о каких-то
возможных
событиях.
Сейчас вы будете рассказывать о симптомах, я буду у себя отмечать, и в конце,
галочками, да?
В конце передачи можно будет выписать уже какой-то рецепт.
Посмотрим. Постоянное переживание о чем-либо, такие навязчивые достаточно мысли, которым человек очень часто возвращается в течение дня, это первый момент. Внутреннее напряжение, когда непонятно, что тебя тревожит. Возможно, это даже беспричинная, да, какая-то тревога и переживание. Вроде все хорошо, семья, дом, работа, но что-то как-то что-то не так. К бессоннице уже, да, возвращались. Это тоже момент, когда психике тяжеловато, то есть организм находится в постоянном стрессе, он не успевает отдыхать, и, соответственно, сбиваются наши обычные циклы сна и бодрствования. Аппетит, да, то есть, опять же, когда мы...
Либо
увеличивается, когда мы заедаем стресс, да, получается, чтобы не переживать слишком много едим, либо, наоборот, теряем чувство голода. Да, и не понимаем, завтракали мы, не завтракали, да, и получается потом, что целый день, например, человек ничего не ел. Что здесь еще можно отметить?
Слушайте, ну, из того, что вы отметили, я хочу вам сказать, что все это присутствует. Угу. И что делать в таком случае?
Если вдруг это состояние, да, у вас возникшее, оно вам мешает нормально жить, вы не можете сконцентрироваться на работе, на отношениях со своими близкими, да, то лучше либо обратиться, например, за консультацией к психологу, к психотерапевту, потому что к психиатру все-таки боятся у нас многие обращаться, к психотерапевту, для того, чтобы получить консультацию, если необходима терапия вдруг, то грамотный специалист вам ее назначит. Либо, опять же, попытаться самому выяснить, а что меня беспокоит, да, о чем я думаю, а действительно ли эти мысли и переживания имеют какую-то реальную основу под собой, или я просто боюсь...
А если имеют?
Если имеют, да, то мы имеем имеем дело с реакцией на какое-то конкретное событие, то есть она может быть вполне ситуационная. И можно, опять же, немножко сбавив интенсивность проявления своих эмоций, да, включив немножечко разум, рассудок, порассуждать, да, что, какие выходы есть, да, как я могу себя повести, что я могу сделать, чтобы с этой ситуацией закончить. Да, и успокоиться.
Хорошо, вот многие пытаются успокоиться с помощью, не знаю, там, бокала вина. То есть насколько это может помочь в решении вопросов, да, связанных с тревогой?
Ну, все-таки алкоголь, несмотря на то, что он какую-то, да, общую напряженность может снять, естественно, не является выходом и не является лекарственным средством ни в коем случае.
То есть мог бы пойти к психиатру, но пошел к наркологу.
Чуть-чуть тогда. Не туда немножко зашел. В чем дело, да? Все-таки алкоголь только притупляет, во-первых, наш разум, во-вторых, не решает проблему. И человек после даже бокала вина, проснувшись на следующий день, понимает, что проблема не решилась, она осталась. И, соответственно, все то состояние, которое было убрано там, да, за вечерним ужином, оно возвращается снова. То есть здесь, конечно, абсолютно не выход.
Ну, может, вот я сейчас думаю вообще в нашей жизни, может быть, человек не тревожный, спокойный такой. Я, честно говоря, по-моему, редко. Я даже не помню, кого из людей бы я встречала, который бы спокойно относился ко всему, такой был, это вот кто?
Здесь соглашусь. Действительно, тревога, как одна из основных наших эмоций, она должна присутствовать. Мы все равно должны где-то...
Это как реакция определенная, да?
Да, наша реакция организма на какие-то изменяющиеся события в нашей жизни. Поэтому как страх, как тревога, как какое-то волнение в умеренных дозировках, скажем так... Все вполне возможно, все вполне нормально. Если бы мы не волновались перед важным совещанием, наверное, мы могли бы там его провалить.
У нас уже время заканчивается. Хочется просто сказать, что принимайте тревогу, страх и волнение в небольших количествах.
Конечно.
Да? Но если у вас уже чувствуется, что
тяжело справляться,
то обращайтесь к специалистам. И вот один из них был сегодня в нашей студии, это врач-психиатр Мария Вебер. Спасибо вам, кто слушал, спасибо, кто звонил. Ну и есть время действительно пообсуждать, поразмышлять на тему своей жизни и каких-то своих ситуаций. Поэтому встречаемся, друзья, в пятницу. Завтра у нас эфира не будет, поэтому услышимся скоро.
До свидания.